Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». И мы с вами продолжаем цикл наших радиовстреч, посвященный Красной книге России. Мы говорим о животных и растениях, которые по какой-то причине оказались в Красной книге, и какова здесь ответственность в этом во всем человека. И у нас, друзья мои, сегодня такая необычная встреча, потому что она будет не только онлайн, как говорится, но и частично офлайн. У нас с вами в гостях Роберт и Илья, наши постоянные слушатели. Роберт – третьеклассник, школа 1234, и Илюша учится в четвертом классе школы 1293. Правильно я все вас представил, друзья мои?
Да.
Не ошибся ни в чем. Роберт, я не ошибся?
Нет.
Все верно, да?
Да.
И сегодня нам с вами предстоит побеседовать про двух животных. Я специально, в отличие от наших предыдущих встреч, выбрал зверей, которые очень похожи друг на друга отчасти, вот. Но при этом судьбы у них совсем разные. То есть они похожи по образу жизни. Мы поговорим сегодня о китообразных, которые находятся в Красной книге России. И это те звери, с которыми мы не очень часто встречаемся. Оба животных очень редкие. Это нарвал, поговорим про нарвала.
И финвал.
И про финвала, да, про северного кита финвала, про которого вообще мало кто что знает. Вообще даже не на слуху это название у такого кита. Вы до нашей встречи слышали слово финвал?
Если честно, нет.
Не слышали. Роберт?
Я частенько слышал.
Слыхал, да, что есть такое слово? А что оно обозначает китообразное, может, и не знал даже, потому что обычно мы не употребляем это слово. Ну, давайте первую нашу получасовку мы с вами, друзья, посвящаем нарвалам. Это обаятельнейшие китообразные, которых, в общем, в такой обыденной мифологии не принято даже китами считать. Почему-то их называют единорогами морскими, и в этом есть определенная причина, потому что в далеком прошлом, когда путешественники из дальних странствий привозили рог мифического единорога, ну, мы-то с вами знаем, да, что единорогов не существует.
Да.
А почему?
Потому что это нарвалы.
Это хорошо, ты соскользнул с объяснения. Давай попробуем объяснить. Почему? Единорог кто это по описанию внешне?
Это волшебный зверь,
так,
лошадь. С магическим рогом.
Рогом, с магическим рогом, совершенно верно. У лошадей рога-то бывают?
Нет.
Совершенно правильно, да. У непарнокопытных животных рогов не бывает. Более того, даже если бы рога у них и были, то рог в единственном числе не может расти на голове у животного. Согласны?
Да, конечно.
Роберт, слушаю, что хотел сказать?
Я хотел сказать, что раньше единороги все-таки были, но это был огромный носорог.
Так.
С супердлинным рогом.
Так, ну хорошо, носороги и сейчас существуют.
Да, но именно один рог был.
А, не два рога ты имеешь
не
в виду?
Не два.
Ты, наверное, имеешь в виду какого-нибудь элосматерия, такого волосатого носорога сибирского,
да.
Нет? Да, именно
да.
Его, да? В общем, тоже правда, потому что современным единорогом по праву может считаться, наверное, только носорог, да, или его предок, носорог с одним рогом, потому что нарвала за единорога считать мы ни в коем случае не должны, потому что его так называемый рог на самом деле не рог,
а зуб,
да, совершенно верно. Причем зуб, который он не использует для того, чтобы
жевать
да.
Или нападать.
Как называются такие зубы, которые животные не используют для того, чтобы жевать, откусывать? Есть вообще у животных такие зубы, которые не используются для жевания, но при этом они очень большие, длинные?
Ну, например, у саблезубого тигра было два.
Ну да, ну он же кусал этими зубами, да. Прям разрывал на куски. Саблезубый не совсем подходит. Из современных животных, кого вы знаете, у кого есть большие длинные зубы, но которые не используются для того, чтобы жевать или кусать?
Моржи.
Отлично, супер, моржи, совершенно верно. А еще, еще более популярное животное. Все дети его знают, вот даже такие, как Федя у нас, третий гость студии, маленький.
Носорог?
Нет, слон, друзья мои, слоны. Как называется их зуб? Конечно, мы просто привыкли, что это бивень, и как бы совсем не зуб, а на самом деле-то это зуб. И зуб нарвала такими же свойствами обладает, что и слоновые бивни, да, за что слонов убивают? В первую очередь за бивни, чтобы заполучить их зубы, которые, с одной стороны, очень прочные, а с другой стороны, достаточно мягкие, что их используют как поделочный материал. Увы-увы, приходится принимать это как факт. Ну, давайте сейчас про нарвалов все-таки. Живут нарвалы где, друзья?
Нарвалы живут...
На Северном полюсе. Ну, да.
Да, я хотела немного уточнить. Вот там, давай. Где есть Гренландия, так. Вот около земли Франца Иосифа.
Да, совершенно справедливо. В водах Шпицбергена в том числе. Это все полярные воды. Это очень холодная вода, друзья мои. В такой холодной воде выжить, я, в общем, даже не представляю, как млекопитающие там спасаются. Но у нарвалов есть приспособление.
Да.
Какое?
У них есть очень много жира.
Да.
Это 10 сантиметров жира, которые спасают их от такого холода.
Совершенно верно.
И они не могут выжить просто в теплой воде. Например, как в Азовском, в Черном море.
Абсолютно правильно. Для млекопитающих температура тела – это критический показатель, потому что они могут переохладиться, и в такой холодной воде быстро умереть, да?
Да.
И поэтому эти млекопитающие, как и наши, кстати говоря, следующие млекопитающие, идет на такие, в общем, изменения в своем теле, и жира становится так много. Кстати, сколько жира у них? Роберт, знаешь, нет? Сколько у них жира?
Я знаю. Буквально треть, часть от всего тела нарвала.
Кстати, так и есть. Это правда. Треть, как минимум, на самом деле, даже почти половина массы их тела – это жир. Роберт, а ты что хотел добавить?
Я хотел ответить на многие вопросы, почему моряки видели русалок.
Ух ты, ну давай, давай.
У нарвалов и у касаток есть, так сказать, колени в хвосте.
Так, так хорошо. А что же это за колени?
Кости какие-нибудь хвостовые.
Не в том-то и дело, что нет. Вот я, кстати, знаю, о чем ты говоришь, потому что я слежу за комментариями детей, как правило, на Ютубе и в прочих социальных сетях. Вот, и... Так получается, что рождаются такие мифы, что у белухи бывают колени, да, там, что у нарвала, как у другого китообразного, зубатого кита, могут быть колени. На самом деле это сказка, это миф. Нет у них коленей, у них единственное там, в общем, позвоночный столб находится, и конечностей, задних конечностей у них нет, у нарвалов. У всех китообразных они уменьшились. И исчезли в какой-то момент, да? Не забывайте о том, что от своих далеких предков сухопутных китообразные оставили себе только передние конечности, которые какую роль играют у них в теле? Передние конечности.
Ласты.
Да, совершенно верно. Это плавники, грудные плавники, ласты. Да, так и есть.
Совершенно верно. У нарвала нету верхнего плавника.
Плавника.
Да.
Да, да. В отличие от?
Касаток тех же.
А еще?
Акул.
Правильно, но акулы все-таки это рыбы.
И кит. И китов.
От каких китов?
Те же финвалы.
Например, да, полосатиков, которые фильтрацией занимаются. А из зубатых китов кто ближайший сородич нарвалов, как думаете? По внешности просто.
Касатка.
Совершенно правильно, абсолютно. У касаток есть спинной плавник, правильно?
Да.
Да, 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 так и есть. Чем, кстати, от рыбы отличается, знаете? Вот у акулы, как вы сказали, друзья, есть... спинной плавник, но внутри спинного плавника акулы что находится? Там есть хрящ, это как бы скелет там внутри есть, внутри плавничка у нее. А у касатки есть там кости внутри плавника спинного?
Нет.
Нету, там жир. То есть, в общем, Спиной плавник касатки немножко напоминает горб верблюда в этом смысле. Ну, не забывай, что и те, и другие все-таки млекопитающие. Ладно, друзья, давайте двигаться дальше. Нам про нарвалов нужно, а не про верблюдов. Все-таки мы беседуем с вами. Итак, нарвалы живут в очень холодном климате, в ледяной воде. И поэтому у них толстенный слой жира под кожей, который удерживает их собственное тепло, не дает этим животным переохлаждаться. Вот. Чем же они там промышляют? Чем питаются, знаете, друзья?
Я знаю, они питаются...
Мелкими рачками.
Да, они питаются рачками, еще они питаются, допустим, скатами, такой и рыбой.
То есть рыбой, которая живет где?
В холодных водах.
Да, ближе к чему?
К Северному Ледовитому океану, я думаю.
Ну да, я на самом деле имел в виду, что ко дну они донными рыбами питаются. Да, те, что там прям на дне, ближе ко дну находятся.
И еще можно скажу про
нарвалов?
Нарвалы, они могут очень глубоко нырять, и благодаря этому они спасаются от касаток.
В том числе, хорошее, да, но главное предназначение глубокого заныривания состоит в чем? Самое-то главное, еду найти, да?
Ну, да,
опуститься туда на дно, где можно найти донных рыб в том числе, но основу их рациона составляют головоногие моллюски, да?
Да, каракатицы.
Да. А еще?
Креветки.
Креветки – это не моллюски. Креветки – это больше к китам, вот туда, ракообразные – это их рацион. Что касается нарвала, я имею в виду усатым китам-фильтраторам, да, что касается нарвала – это головоногие моллюски.
Осьминоги.
Каракатицы. И еще один, самый главный, на букву «К». Мы тоже их любим, жареных. Кольца любим тоже, солененькие. Кальмары. Кальмары они едят в том числе, да.
Я их не люблю.
Ты не любишь?
Нет. Я тоже.
Ну хорошо, я промахнулся. Я люблю. Так, хорошо, смотрите, давайте теперь поговорим немножко про предназначение этого бивня, этого рога. Если это зуб, как вы мне сказали, почему он один?
Потому что другой нормальный. Он не выпирает вперед.
Так.
И не вырастает дальше.
Так и есть. Он действительно не вырастает, либо, если вырастает, то обламывается рано. Ну, рано обломился, когда еще было молодым животное. Вот. И если
рог обломился, то там вырастает такая пломбочка.
Совершенно правильно, да. Так и есть. Это некий такой рубец, который блокирует дальнейший рост. Да, Роберт?
Я хотел сказать про самок нарвала.
Давай.
У них не бывает рога?
Бывает. Но опять же, еще раз, смотрите, это не рог, это бивень.
У них не бывает зуба, и бывает два.
Он у них короче, он у них не такой длинный, как у самцов, да, это правда. И еще любопытный нюанс, действительно, он короче. Это значит, что самцам нужен именно длинный рог, да, длинный зуб, точнее говоря. Кстати, какая длина его? Давайте-ка вспомним.
Максимальная длина 3 метра.
Да. 2,5-3 метра, такая вот длина. Огромной длины рог, зуб, да, и для чего же он нужен? Давайте вот смотрите, друзья, сейчас мы обратимся к нашим слушателям, дадим им возможность им сюда позвонить, чтобы они тоже попробовали ответить на этот вопрос. Зачем же нужен такой длинный рог-зуб? Итак, друзья, телефон в студию 8-495-73-73-948. У нас тут Роберт и Илья, вы тоже подключайтесь, дозванивайтесь. Для чего нужен нарвалу такой длинный бивень при условии того, что их пища нарвалов, как мы сейчас вот с вами договорились, да? Роберт, сейчас подожди, вот микрофончик, когда ты трогаешь, слышно очень, слышно. Сам микрофончик просто не трогай. Либо просто сними эту штуку оттуда. Вот, еще раз вопрос. Для чего нарвалу нужен такой длинный бивень, при том, что пища их, как вы мне сказали, да, обитает на морском дне? Это две разные вещи. Хорошо, давайте поехали. Еще раз телефон 8495-7373-948. Для чего нарвалу нужен такой длинный бивень? Не забывайте, что нарвалы относятся к млекопитающим. Не забывайте, что нарвалы обитают в арктических водах, где очень холодно. Да? И давайте попробуем вместе ответить на этот вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Ваня.
Ваня. Ванечка, где ты живешь? Расскажи, сколько тебе лет, дружочек?
В Москве.
Ты в Москве, а лет тебе сколько?
5.
Тебе 5 лет, отлично.
Да, 6.
А, уже 6? Ну, это меняет дело, Ванюш. Ну, это же совсем другой разговор. Если тебе 6 лет, я думаю, что ты вполне сможешь догадаться, для чего нарвалу нужен такой длинный бивень, при том, что еда его обитает на морском дне.
Чтобы лед пробивать.
Чтобы лед пробивать. Ну, потрясающе. Ванечка, ты, случайно, не специалист по нарвалам, нет?
Нет.
Пока еще нет. Ну, значит, точно будешь им, потому что, ну, так и есть. Хотя есть ученые, друзья мои, которые, наоборот, возражают и считают, что бивень не нужен нарвалам для того, чтобы пробивать лед. Давай, Вань, я тебе еще один вопрос тогда задам, если ты такой сообразительный. Скажи, пожалуйста, а зачем им лед-то пробивать? У них еда-то в океане в глубине находится. Зачем лед долбить зубами? Чтобы дышать, браво. Ну, мне даже и добавить нечего. Ваня совершенно правильно отвечает на этот вопрос, потому что нарвалы относятся к млекопитающим, а млекопитающие дышат чем?
Воздухом.
Воздухом. Воздухом атмосферы. И когда, например, нарвал подныривает под льдину и охотится под ней, то через некоторое время логично нарвал начинает всплывать для того, чтобы сделать вдох. С помощью чего? Вот как ты сейчас, Роберт, такой же вдох?
Ртом?
Нет, вдох. Через что киты вдыхают?
Через, ну, через макушку.
Макушка. А у них там как называется этот орган? Не помню. Дыхало. Он называется дыхало. От слова дышать, да? От глагола дышать. Хорошо, Ванечка, дружочек, молодец, умница. Я тебя очень благодарю за знания твои, за упорство, что ты дозвонился. Ты же второй раз дозваниваешься, нет? Или мне кажется?
Первый,
умница моя.
Второй, да, второй.
А, второй, все-таки я прав оказался. Хорошо, Вань, я записываю номер твоего телефона для того, чтобы мы могли переслать тебе промокод для доступа к любой из моих видеолекций на сайте у меня detlektor.ru. Да. Вань, отличных тебе выходных, хорошего настроения предновогоднего уже. Вот, обязательно увидимся, услышимся. Пока, друг мой. А мы между тем продолжаем беседовать про образ жизни этих животных. И нас с вами, друзья, почему-то не удивляет, что они стайные, да, что они живут в стаях вместе, не одиночки они. Это почему, как вы думаете, друзья?
Ну, допустим, я думаю, если бы ну, хищники могли бы их съесть.
Да, тогда бы. Если они в стаях, они бы смогли защититься хотя бы как-нибудь.
Абсолютно правильно.
Да, и еще, вот, например, схватил белый медведь детеныша нарвала.
Так.
И стая предупреждает стая. Других стай о беде.
Других, да, представителей да. этой стаи о том, что беда здесь опасность.
Да.
Так оно и есть. Да, Роберт?
Я бы хотела к этой теме добавить. Давай. Вот что сказал Илья, если бы... Белый медведь схватил детеныша нарвала. Мне кажется, что нарвалы сломали бы под белым медведем лед и уплыли вместе с детенышем.
Да, так оно и есть. Вполне такое может быть, но нарвалы сами по себе не относятся к мстительным таким животным, которые могут отомстить своему врагу.
Но они добрые.
Вот, они скорее будут просто избегать с ним встречи максимально, вот, и защищать детенышей от хищников. А из хищников самое опасное для них, разумеется, это касатка и акула. Да, акулы действительно могут нападать на детенышей в первую очередь. Нарвал?
Да, потому что белые медведи не так же быстро плавают, а нарвалы могут же под воду погружаться.
Да, да. Белый медведь в воде охотник-то никудышный. Он же...
Это если он ну, вот сверху на льду будет стоять и будет ловить рыбу, только вот так.
Совершенно справедливо. Он даже не столько рыбу ловит, сколько самого нарвала. Ну, так как нарвалов в природе, к сожалению, не очень много в связи с истреблением их людьми.
Да и найти их сложно, потому что они в таких труднодоступных местах, куда человек не может просто
зайти. Совершенно справедливо, да. А вот белый медведь вполне может их подкараулить. Сидя находясь на поверхности льдины, и в том месте, где нарвал всплывает, ну, то есть пробивает бивнем дырочку для того, чтобы подышать с помощью дыхала, да, Роберт, про который ты сказал, да?
И хватает за шею, потому что шея – это прям самое больное место. Даже несколько слов про саблезубого тигра. Саблезубый тигр, они сначала... валили, так скажем, жертву и кусали именно в шее, чтобы перерезать дыхательные...
Так и есть, не только дыхательные,
Кровоток, по-моему, да.
Молодец. Роберт, что хотел добавить?
Так же, как и наш герой, которого мы в прошлый раз обсуждали с вами, Росомаха, тоже всегда в шею вцеплялась.
Абсолютно. Да. Слушайте, видите, как прошел год, а вы помните до сих пор, о чем мы говорили год назад. Так и есть, действительно, Росомаха, как одно из животных суперубийц леса, ну, действительно, это суперхищник, врагов никаких нет, очень свирепый, кусает именно в шею, потому что там дыхательные пути, как Илья сейчас сказал совершенно верно, там кровоток, там много нервов проходит, в том числе и позвоночный столб, правда.
Можно за один укус просто готовая еда.
Совершенно верно.
Я недавно слушал нашу прошлую программу.
Переслушивал снова, да?
Да.
Молодец, молодец. Я вообще рекомендую нашим юным слушателям еще раз возвращаться к нашим беседам, к нашим радиовстречам, потому что, уверен, они точно смогут обогатить цикл окружающего мира в школе. Да, для нас, для всех очень полезно будет. Нарвал сейчас это, друзья, исчезающий вид. Исчезающий — это значит, что его представители на планете становятся все меньше и меньше.
На грани от вымирания.
Да, да, на грани вымирания.
И еще хотела сказать.
Да.
Их очень мало, потому что... Ну, они все, типа, попадаются и размножаются очень медленно, потому что одно спаривание самка и самцов — это один год. Потом еще самка должна, так скажем,
20 месяцев
почти вынашивать. 20 месяцев, а потом еще она должна 3 года отдыхать, а рождает она всего лишь по одному.
А 20 месяцев — это год? Еще 8 месяцев.
Это можно считать 5 лет, 8 месяцев, и за это время только один
детеныш.
Абсолютно. И в этом во всем им, разумеется, не помогают люди, а напротив, только препятствуют, потому что люди очень долгое время, и по-прежнему, кстати говоря, сейчас меньше, охотятся на нарвалов, убивают их.
Да, можно только коренным народам...
севера.
Да, севера.
Что они делают с нарвалами?
И только самцами. Они, конечно же, используют жир и мясо.
Как?
Но мясом они, конечно же, питаются.
Так.
Жир? Ну, я даже не знаю.
Не, ну ты точно знаешь. Подожди.
Чтобы излечать болезни?
Ну.
Чтобы излечать болезни, они используют рог... Да, они используют, ну, не рог, а зуб, в смысле, да? Во многом потому, что они верят в его магическую силу, да?
Да, и есть такая, я потом расскажу еще две легенды.
Так.
Первая легенда — это то, что если...
Давай сейчас рассказывай, потому что времени уже 2 минуты.
Если в отравленный напиток положить рог...
Кусочек.
Самый маленький кусочек рога, зуба нарвала, продолжай, Илья.
То он начнет менять цвет. И вторая легенда тоже, что как появился рог у нарвала.
Так.
Девушка закинула, ну, она кинула гарпун
в нарвал.
Да,
в Китай.
Ну да.
Так. Девушка-эскимоска, наверное, да? Это же эскимосская легенда, да.
И потом нарвал утащил ее в воду. И ее волосы стали рогом, а она сама стала... Ой, не рогом, а большим зубом. И она сама стала нарвалом.
Потрясающая легенда. Действительно так, волосы сами заплелись в косу, спиралью закрутились, да?
Да, и еще одна особенность, то что... это не просто зуб, там полно тысячи нервных окончаний, и...
Это можно использовать как глаз, но чтобы выкапывать норы. Выкапывать каких-нибудь рачков.
Да, теоретически можно.
Или выманивать рыб.
Но на самом деле, как сейчас ученые, долго посовещавшись, предполагают, да, заключают, что они используют его как язык, как орган чувств, с помощью которого можно ориентироваться.
Да, в темных местах, как дельфин.
Совершенно верно. Друзья, у нас сейчас новостной перерыв, после которого мы перейдем к обсуждению финвала, кита.
Да.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы продолжаем наши беседы про краснокнижных животных и переходим к северному финвалу. Финвал – это ближайший родственник синего кита.
И он второй по величине
в мире.
Да, совершенно верно.
Второе млекопитающее.
Млекопитающее, да. Потому что есть беспозвоночные, между прочим, покрупнее, подлиннее. Например, арктическая медуза, арктическая цианея, у нее щупальца длиннее, чем даже самый длинный синий кит. Вот, больше 30 метров. А длина синего кита, друзья, там до 29 метров в длину. Вот только вообразите себе, что это за огромная махина плавает в океане. Что касается финвала, они покороче, но и то там внушительно звучит, 23 метра.
Да, и хотел еще дополнить. Угу. Вот чем финвалы старее, тем они больше переселяются как бы в южное полушарие, и они, собственно...
Да-да-да, у нас тоже люди, когда взрослеют, они к теплу тянутся, там, замечали пожилые люди на улице, они вязаные шапочки носят, да. А мы можем и без шапки побегать, и ничего страшного, вот, у китов похожая история, действительно, они тянутся к теплу, финвалы обитают по всему океану, да, они могут и в моря заходить, даже есть одна история, когда финвал зашел в реку, эта история кончилась плохо, но я расскажу про нее чуть попозже. Поподробнее. В Енисей из Карского моря забрался несчастный финвал. Вот. Давайте вот о чем поговорим. Смотрите, так как они, как Илюш, ты сказал, тянутся к теплу, могут тянуться к теплу, это значит, что финвалы приспособлены к обитанию в самых разных водах, и в теплых, да. И в очень холодных, да, в арктических.
И еще хотел допомнить. Да. Вот молодняк, он находится больше... Там, где те же нарвалы там, молодняк.
В Арктике.
Да.
Так и есть. Все правильно. Вот. И какие же у них есть суперприспособления, чтобы оставаться в очень холодных водах? Это, конечно,
жир.
Да, самое главное приспособление млекопитающих, которые живут в арктических
водах.
Да, это жир. Но есть исключение, я не устану про него говорить регулярно. Это морские выдры-каланы, у которых нет подкожного жира. Знаете, каланы как выглядят, да? Морские выдры. Это такие представители куньих, они очень похожи на обычную выдру, но при этом побольше, в длину, и живут в очень холодных водах, да, ближе к Баренцеву морю, на севере Атлантического океана. Не Баренцеву, Берингову морю, извиняюсь. Вот. И их особенность заключается в том, что жира у них под кожей нет, но у них такая густая шерсть, что они вполне могут находиться в ледяной воде, поскольку вода, она просто не прикасается к их коже. Шерсть так ее изолирует. Тоже приспособление хорошее. Да, Илюш?
Вот я хотел привести пример. Давай. На простой утке. Вот.
Давай, вот, отличный пример, давай.
Да, вот снизу уток такая специальная шерсть, которая не дает им промокнуть.
Не шерсть, а как это называется? По-другому.
Перья.
Так.
Которые не дают коже промокнуть.
Ну, так, ну это пух, на самом деле, пух.
Ну, да.
Так.
Ну вот.
Да, хороший пример, так оно и есть. И животные, не только, как видите, млекопитающие, и птицы тоже к этому приспособились. Да, Роберт, что хотел добавить?
Финвал, когда выбрасывает воду через дыхало.
Так, дыхало, ага.
Дыхало. Он выбрасывает воду... И она поднимается до высоты 10 метров.
Совершенно верно. Давай теперь, если уж ты об этом заговорил, поговорим о том, что он там выбрасывает у себя из дыхала. Вот смотрите, дыхало — это дыхательные пути, правильно? То есть через них кит что делает?
Дышит.
А как же он воду выбрасывает, если он дышит?
Он выдувает ее.
Выдувает, да? А как она туда попадает? Зачем вода ему в дыхательный
когда
кит?
Он,
а, да,
когда он питается, ему в рот, ну, вместе с едой
Так.
Вплывает вода.
Вот.
Так же, как и синий кит,
да.
Вот смотрите, друзья, здесь я повторяю это, мне кажется, в месяц раза 4 эту историю, но сейчас я еще раз ее расскажу и для вас, и для всех, кто нас слушает и смотрит в Инстаграме. Такого вот как раз не происходит. Это самый супер популярный миф про китов. Про то, что кит после того, усатый кит-фильтратор, вот как Финвал, как синий, после того, как он заглотил воду вместе с рачками и с рыбешкой, что он, значит, эту воду через фонтан выталкивает. Никогда такого не бывает. Потому что питается кит таким образом. Открыв пасть, Финвал собирает огромный объем воды. Сейчас, Илюш, смотри. Собирает огромный объем воды вместе с рачками в свою пасть. Закрывает пасть. Потом он языком выталкивает вот эту всю воду через китовый ус, который во рту у него находится. И вода через рот вытекает обратно в океан. Но изнутри на ус налипают рачки. И этих рачков он потом слизывает. Их там сотни килограмм налипает. И он их слизывает и проглатывает. То есть вода, которую кит сначала набрал в рот, лишняя вода, она уходит через рот наружу. А что же там за фонтан-то? Это что-то другое. Это какая-то другая вода. Есть идеи? Смотрите, друзья, все просто. В дыхательные пути млекопитающих, а кит это млекопитающее, не может попадать вода никоим образом, никогда. Вот представьте, мы тоже млекопитающие. Что происходит, когда вода попадает к нам в дыхательные пути?
Мы захлебаемся.
Да, мы захлебываемся. Мы начинаем захлебываться, и к чему это приводит, когда мы захлебываемся? Мы воду что?
Выталкиваем.
Как это?
Выплевываем.
Выплевываем, да. И выкашливаем. Да. Да? Мы начинаем кашлять, когда мы подавились водой. Вот бывает так, мы пьем водичку из стакана, и вдруг как будто не в то горло попало, и вот так начинаем кашлять, да?
Да.
Это из-за чего происходит? Из-за того, что вода попадает в дыхательные пути. И вот если бы кит, у кита вода морская попала в дыхательные пути, он бы тоже, в общем, начал кашлять.
Так что весь океан бы
затрясся бы весь океан, как бы кит закашлял. Но этого не происходит, потому что воду кит не пускает к себе в дыхало, она сверху закрывает с клапаном. Ну, как вот такой створочкой, с натянутой кожицей. Вот. Но что же за... Вот я... Все, Роберт сказал, что фонтан 10-метровый. Но фонтан-то есть. Что же это такое?
Он в туалет так ходит?
Нет. Нет, но версия принимается за счет, Роберт. Молодец. Нет, не в туалет. На самом деле все просто. Вот смотрите, вода очень холодная, да, вода холодная. А воздух, который кит выдыхает, он очень...
Холодный.
Нет.
Ой, теплый.
Он не просто теплый, он горячий. Потому что кит, вот представьте, на 5-7 минут кит задерживает дыхание, уходит... с воздухом в легких глубоко в воду, огромный организм кита разогревает этот воздух, да. И этот воздух температурой там около 40 градусов.
Охлаждает.
Горячий, он выходит, этот горячий воздух. А кругом холод. Представьте, там минус 15, скажем, минус 30. Вот когда очень горячий воздух выходит из дыхала кита, а кругом холодные просторы Арктики, что мы видим?
Фонтан.
Ну, как когда вы выдыхаете на улице зимой, что вы...
Мы видим пар.
Пар.
Ну, да.
Пар. И вот когда этого пара очень много, то издалека он похож на...
Воду.
Ну, фонтан. На самом деле это не фонтан. Это столб пара, который под очень большим давлением выталкивается из легких кита. И издалека это выглядит, как будто фонтан бьет у него, да? Но мы называем это условно фонтан. Это не фонтан, на самом деле. Это столб пара. Конечно, там есть немножко воды, потому что со спины кита, ну, попадает на дыхало некоторый объем воды, но воды там немного. В основном это просто конденсат и пар, который выдыхает кит под большим давлением, благодаря вот сокращению грудной клетки. Это очень мощный выдох горячего воздуха. Да, Илюш?
Я хотела сказать про ус.
Про китовый ус, давай.
Да. Финвала. То, что один ус составляет примерно 350-400 пластин.
Да, совершенно верно. Их очень много. А для чего их так, такое количество во рту у финвала?
Ну, я думаю, чтобы ловить очень много рачков.
Правильно, чтобы как можно больше мелких рачков, которых мы называем криль или планктон, зоопланктон, да, удерживать на усе изнутри. Хорошо, а чем еще питается?
Финвал?
Да, Роберт.
Я хотел сказать, давай, что финвал не так, как обычные киты ловят рачков.
Угу.
Он ложится на бок.
Вот, супер, давай. Ага.
И когда рачки плывут, они сами заплывают к нему в рот.
Ну, скорее, когда рачки плывут, они же планктон, у них вообще нет направления. Их куда несет течение, ну, да, так они и плывут. Несёт. А почему на бок он заваливается?
Потому что...
Как думаете? Ну, хорошо, ладно, тут не очень очевидно это. Я другой вопрос задам. Почему, когда финвал закрывает рот после того, как вода с рачками попала внутрь, он часто переворачивается на спину? Вот представляете, когда рот открывает, он на боку, а когда закрывает рот, он на спину заваливается.
Я понял, чтобы рачки остались на усу, а вода...
Хорошая версия, учитывая, что ус находится только на верхней челюсти, правильно, да? На нижней челюсти нет уса. Версия принимается, да, но не для этого. Очень здорово. Давайте еще мозги включаем, друзья. Ну, догадайтесь, почему кит, огромное животное, ложится на спину, чтобы, когда закрывает рот? Огромное животное. Очень тяжелая челюсть.
Чтобы рачки попали к нему в рот?
Нет. Чтобы ему было...
Удобно?
Легче, чтобы было. Потому что пасть такая тяжелая, что много сил нужно, чтобы закрыть ее. Поэтому он ложится на спину, и она под собственной тяжестью захлопывается. Представляете?
Он покайфовать хочет?
Никакого кайфа, нет. Он хочет... Вот смотрите, когда вы сундук открыли, представьте сундук.
Да.
Вот если вы крышку его чуть-чуть толкнете, она как бы сама хлоп и закроется, правильно? Вот с пастью то же самое, она сама закроется под собственной тяжестью. То есть кит, ну вот ты сказал покайфовать, я уже думаю, может действительно он, ему еще и удовольствие. Он как бы отдыхает в этот момент, потому что челюсть сама хлоп закрывается, как крышка сундука или чемодана огромного. Вот. Именно поэтому вот такой поворот происходит. Так, хорошо, давайте еще, вот, хотел вам такой вопрос, прям супер. Они млекопитающие, да, финвалы?
Да.
Ну, как и синий, да? А если они млекопитающие, значит, они, согласно этому самому названию этому...
Они кормят детей своих... Я готов об этом рассказать.
Давай.
Как самки это делают?
Так.
Они, как бы это ни звучало, свои мышцы около соска, как бы...
А как звучало? Нормально, давай, говори. Да, мышцы вокруг соска, что, сокращаются,
да,
правильно?
Да, сокращаются, так. А малыш, самки распыляют молоко и прям в рот малышу.
Угу, так и есть.
Потому
что у него есть одна небольшая проблема у малыша, в отличие от сухопутных.
Он не может сосать.
Да. Он не может сосать, потому что возьмите котенка, щенка, поросеночка возьмите, и человечка возьмите, да, ребеночка. Мы с вами умеем языком делать движение туда-сюда. Это движение туда-сюда, это движение как, вот если вы шприц видели, это поршень туда-сюда, в шприце мы двигаем.
Да.
И таким образом возникает присасывающая сила. Мы можем своим ртом всасывать молоко матери движением языка туда-сюда.
Да.
У кита такого нет, он не может, у него очень большая морда. Морда малыша — это как автобус просто. Ну не может он ей там сосать. Поэтому мамаша, как совершенно говорит Илья, сама впрыскивает, выталкивает молоко. Теперь важный нюанс. Хотел задать, я задам сейчас вопрос нашим слушателям. У нас время-то есть? Да, есть. Вот. И тоже про молоко. Вы тоже думаете, если надо будет подкорректировать. Итак, друзья, задаю вопрос слушателям такой. Почему у китов молоко такое густое, как сметана по консистенции? Вот представьте себе сметану или даже такое мягкое сливочное масло. Вот такое у них молоко. Почему оно именно такое? Вот смотрите, про жирность не надо говорить. Действительно, оно очень жирное, 50%. Но тут скорее вопрос не почему, не из-за чего, а для чего. Это для чего-то нужно, чтобы молоко было именно как сметана. И вопрос слушателям 8495-7373-948. Я, конечно, в первую очередь детей призываю поделиться вашими соображениями, версиями на этот счет, потому что, конечно, вам здравый смысл должен подсказать, почему у китов молоко густое, как сметана. Это для чего-то нужно. Еще раз, 8-495-7-3-7-3-9-4-8. Так, друзья мои, давайте посмотрим, какие есть версии. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Алло, слушаю вас. Не слышу. Алло. Здравствуй, здравствуй, дружочек. Как тебя зовут? Катенька. Катюш, будь добра, слушай меня, пожалуйста, в телефон только, а приемничек выключи, чтобы нам было лучше слышно. Хорошо? Катюша, слушай меня только в телефон. Ладно? Не получается. Друзья мои, давайте еще раз. 8-495-7-3-7-3-9-4-8. Почему у китов густое, как сметана, молоко густое, как сметана? Для чего-то это нужно. Это очень важно. Я уже вижу, меня уже тут бомбардируют в WhatsApp дети. Моего телефона в открытом доступе нет. Но дети находят мой телефон и пишут мне напрямую. Это прекрасно. Но я не могу ответить всем, друзья мои. Вот, давайте еще раз. 8-495-7-3-7-3-9-4-8. Почему у китов густое, как сметана, молоко? Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Гриша.
Еще раз, Ириша?
Гриша.
А, Гришенька. Гриша, здравствуй, дружочек. Сколько лет тебе, откуда звонишь?
10 лет, я из Москвы.
Отлично. Гриш, давай попробуем мы с тобой догадаться. Для чего у китов молоко густое, как сметана? Как ты думаешь?
Наверное, потому что у мамы китенок уже, ну,
сам
не маленький.
Так.
И ему нужно больше молока.
То есть ему бы надо чего-то пожирнее, посытнее, потому что он сам по себе большой, как автобус. Поэтому ему нужно посытнее. Хорошо, это принимается насчет сытности, да. Но давай порассуждаем сейчас вместе еще, Гриш. Вот смотри. Молоком она его кормит в воде. Если что-то в воде будет жидкое, как молоко, скажем, то, которое мы пьем, коровье или там козье, то в воде его неудобно пить. Почему? Почему жидкое пить неудобно в воде?
Потому что оно расплывается.
Да. Вот Роберт опередил, Роберт опередил. Гриша, твоя версия какая насчет этого ответа? Растекается молоко? Не слышу.
Да.
Да, оно растекается. А если это сметана?
То
она не растекается. Гриша, ты большой молодец, умница. Так и есть. Молоко, как сметана у китов, именно для того, чтобы оно не растекалось в том случае, если оно попадает мимо пасти китенка, и он может его подхватить. И тоже, точно так же оно в пасти не растекается и не вытекает оттуда. Обратно, да, если кит не закрывает рот полностью, малыш. Гриша, супер, совершенно верно. Я хочу, чтобы все тоже это запомнили и услышали. Молоко самки кита, мамаши, оно очень густое, как сметана, именно для того, чтобы оно не растекалось в воде. Совершенно верно. Гриша, номер телефона твой записали для того, чтобы отправить код для доступа к моим видеолекциям на сайте моем detlektor.ru. К одной из лекций сможешь сам выбрать, что хочешь послушать. Спасибо большое за знание тебе и твоим родителям, в том числе, может быть, они были рядом, может быть, даже помогли тебе чем-то. Это очень здорово. Хороших выходных и до новых встреч. Гришенька, а мы продолжаем с вами про финвалы. Да, Илюш, что хотел добавить?
Я хотел сказать несколько вещей.
Давай.
Две.
Да.
Первая вещь, то, что финвалы – это одни из самых быстрых или самые быстрые млекопитающие в воде, которые в мире. 25 миль – это плюс-минус 40 километров в час, если…
Да, так. Ну, то есть он, в общем, как такая мощная моторная лодка, да, плавает?
Ну, да.
То есть для китобоев, то есть для охотников за китами…
Нужны не ручные лодки, а вот не автоматические, а, например,
моторные.
И вторая вещь как раз про кормление.
Так.
В течение 6 месяцев
так.
мама кормит малыша каждые 8-10 минут.
Прекрасно.
То есть это мама покормила, 8-10 минут отдохнула. Мама покормила, опять. И так 6 месяцев подряд. Половозрел, когда фенвалы становятся взрослыми,
да,
и уходят в самостоятельную жизнь, ну, это примерно 4 или 8 лет.
Да, совершенно правильно. Так оно и есть. И по поводу частоты кормления это особо трогательно, конечно. А с другой стороны, вот представьте себе, друзья, насколько заняты мамы своим малышом, если они кормят его круглые сутки, постоянно его кормят. А почему они его кормят так часто, как вы думаете?
Ну,
Роберт, как думаешь?
Потому что...
Почему надо кормить этот автобус так часто?
Чтобы он не замерз.
Чтобы не замерз, а еще потому что он...
Потому что он большой.
Он растет все время, да.
Вот, допустим, как мы были маленькими,
да.
и чтобы мы... Дети же быстро растут,
да,
ну,
да,
к слову.
Да.
И, но для этого их надо много кормить, и поэтому вот...
Совершенно верно. Ну, она его и кормит все время, да еще и молоко такое плотное. Давайте пару слов, я уж пообещал, про то, как фенвалы заходят в реки. Это не веселая история, но, тем не менее, хочу поделиться ею. Штука в том, что киты иногда склонны к тому, чтобы обсыхать. Есть такой термин биологическое обсыхание у китов. Они могут оставаться во время отлива на берегу и некоторое время отлеживаться, а потом приходит прилив, и они и забирает их, и они уплывают. Вот у фенвалов есть такая склонность. Вот. Именно поэтому они иногда заходят в устья рек, заходят в заливы и не боятся этого. И, как правило, выходят оттуда. Так вот, была история в Енисейском заливе, это Карское море в Красноярском крае, в 50-м году рассказывают, что кит был замечен в устье Енисея.
Так он же там не выживет, там же тепло.
Вот смотрите, Роберт сразу говорит правильный момент, правильную вещь. Не потому что тепло, не в теплой воде дело. А в Енисее почему он не выживет?
Потому что маленький.
Нет.
Потому что там
Енисей
людей...
нормально, там 3 километра поперечник, ничего не маленькая
наверное,
река.
Наверное, потому что могут поймать.
Потому что он там ничем не прокормится, вот в чем дело. Так вот, этот кит, значит, поплыл, видимо, не в ту сторону. Вместо того, чтобы выбираться обратно в океан, в ледовитый, он стал плыть в сторону континента. И очень долго плыл, 400 километров он проплыл, добрался до города Дудинка. И там его зарегистрировали последний раз, там его увидели. Каким образом, кстати, его увидели в реке, как вы думаете?
Из-за его... Ну,
конечно, фонтан. По фонтану его и увидели.
Правого.
Да, да, да. Но это был уже совсем голодный кит несчастный, который помирал с голоду. И в итоге он там и умер, в Дудинке, не развернувшись обратно. Не понял, что ему нужно в другую сторону плыть. Вот. А в пресной воде действительно они могут находиться некоторое время. Они не привязаны, понимаете, к самой солености воды. Они не привязаны. Они привязаны к пище, которая живет в соленой воде, в частности, к планктону.
Можно я скажу про...
Давай, у нас 1 минута, и мы будем заканчивать нашу встречу.
Да, давай, я хотел последнее сказать про фенвалов, то, что самки, они крупнее самцов,
да,
так же, как и у нарвалов.
А это почему, как думаешь? Потому что им надо много сил, чтобы выращивать, кормить малышей, чтобы защищать их от хищников. У этого есть биологическое объяснение, да?
Да.
Вот так вот. Друзья мои, я очень всех от души благодарю наших слушателей, зрителей в Инстаграме, конечно, наших гостей Роберта и Илюшу, что они пришли сегодня к нам сюда, чтобы помочь мне рассказать нашим дорогим ребятам об краснокнижных китообразных замечательных зверях под названием нарвал, животное с бивнем, и фенвал, дальний родственник синего кита. Друзья мои, до новых встреч, увидимся на все обо всем. Пока-пока.
До свидания.
До свидания.